Глава четвертая. Что же касалось заработка, его хватало лишь на то, чтобы не протянуть с голоду ноги, не более. Расценки на ферме Кернс составляли 2 пенса за бушель, и если хмель бывал хорош, опытный сборщик мог рассчитывать на 3 бушеля в час. Таким образом, в теории, за 60-часовую неделю можно было заработать 30 шиллингов. Но на деле никто в лагере даже близко не подходил к этой цифре. Лучшие сборщики зарабатывали за неделю 13-14 шиллингов, а худшие — едва ли 6. Нобби и Дороти складывали свой хмель и, разделяя доход поровну, сделали за неделю около 20 шиллингов на двоих. Тому имелось несколько причин. Начать с того, что хмель на некоторых полях был неважного качества. Опять же, каждый день случались проволочки, отнимавшие час-другой работы. Закончив одну плантацию, приходилось перетаскивать рамы с корзинами на другую, иногда отстоявшую на милю. А там иной раз оказывалось, что вышла ошибка, и всей бригаде, включая тех, кто тащил рамы весом в центнер, приходилось еще полчаса ковылять до нужного места. Английский центнер равно 112 фунтов, равно 50,8 килограмма. Но хуже всего был дождь. Сентябрь в том году выдался скверный. Дождь шел каждый третий день. Бывало, что все утро или с полудня до вечера приходилось сидеть под кустистым хмелем, накинув на плечи промокавший мешок и дрожа от холода. Собирать под дождем было невозможно. Шишки делались слишком скользкими, и срывать их было себе в убыток. Мокрые они скукоживались в корзине. Иногда за весь день в поле не удавалось заработать и шиллинга. Но почти никто из сборщиков не жаловался, поскольку почти половину из них составляли цыгане, привыкшие жить впроголодь, а большая часть остальных являла собой респектабельных лондонцев, уличных торговцев, лавочников и тому подобных, приезжавших собирать хмель в выходные. И они были довольны, если им хватало заработанного на дорогу в обе стороны и оставалось еще немножко, чтобы гульнуть воскресным вечером. Фермеры это знали и извлекали свою выгоду. В самом деле, если бы сбор хмеля перестал считаться приятным занятием, почти никто не стал бы им заниматься, ведь расценки настолько малы, что никакой фермер не смог бы обеспечить сборщикам прожиточный минимум. 2 раза в неделю можно было обналичить половину своих заработков. Но тем, кто уходил до окончания сезона, фермерам это было невыгодно. Могли выплатить по пенни за бушель вместо заявленных 2, то есть прикарманить половину обещанного заработка. Кроме того, ближе к концу сезона, когда всем сборщикам полагались круглые суммы, которыми они не хотели рисковать, сплошь и рядом бывало, что фермеры урезали расценки с 2 пенсов за бушель до 1,5. Забастовки были практически исключены. Профсоюза сборщиков не существовало, а бригадиры получали не по 2 пенса за бушель, как остальные, а еженедельный оклад, который автоматически удерживался в случае забастовки. Поэтому бригадиры были готовы лечь костьми, лишь бы предотвратить такое. В целом фермеры держали сборщиков в ежовых рукавицах. Но винить следовало не фермеров. Проблема коренилась в нищенской оплате труда сборщиков. К тому же, как Дороти отметила впоследствии, очень немногие сборщики обладали более-менее четким представлением о величине своего заработка. Система сдельной оплаты скрывала низкие расценки. Первые несколько дней, до того, как они смогли обналичиться, Дороти с Нобби еле ползали от голода и вряд ли бы выжили, если бы другие сборщики их не подкармливали. Но все были невероятно добры. В одной из больших семейных хижин жила компания из 2 семей — продавца цветов Джима Берроуза и его друга Джима Тарла, дезинсектора в большом лондонском ресторане, чьи жены были сестрами. И эти люди прониклись теплыми чувствами к Дороти. Они следили, чтобы им с Нобби не приходилось голодать. Каждый вечер первые несколько дней к Дороти подходила Мэй Тарл, 15 лет, с полной кастрюлей рагу и предлагала угоститься в самой непринужденной манере, отметавшей всякие подозрения о милостыне. Предложение всегда оформлялось следующим образом. «Прошу, Эллен, мама говорит, она уже хотела выбросить это рагу, а потом подумала, может, ты не откажешься? Говорит, оно ей ни к чему, так что ты сделаешь ей одолжение, если возьмешь его». Просто поразительно, какую уйму всякого добра Тарлы с Берузами уже хотели выбросить в течение тех дней. Один раз они даже отдали Нобби с Дороти половину тушеной свиной головы, а помимо еды несколько кастрюль и оловянную тарелку, на которой можно было жарить, как на сковородке. И что особенно радовало, они не задавали неудобных вопросов. Они не сомневались, что в жизни Дороти кроется некая тайна. «Видно же», — говорили они, — «Эллен не просто так сошла в народ». Но из деликатности решили не смущать ее своим любопытством. Она прожила в лагере больше 2 недель, прежде чем ей пришлось выдумать себе фамилию. Как только Дороти с Нобби смогли обналичиться, их денежные невзгоды остались позади. Им вполне хватало 1,5 шиллингов в день на двоих. 4 пенса уходили на табак для Нобби, 4,5 — на буханку хлеба. И еще порядка 7 пенсов в день на чай, сахар, молоко. На ферме можно было купить 0,5 пинты за 0,5 пенни. А также маргарин и нарезку бекона. Но, конечно, всякий день тратились еще пенни-другой на какую-нибудь ерунду. Большинство сборщиков вечно голодали, вечно подсчитывали фартинги, чтобы понять, могут ли они себе позволить воблу или пончик, или жареные картошки за пенни. И при всей скудости их заработков возникало впечатление, что половина населения Кента сговорилась выудить деньги из их карманов. Фартинг. 1/4 пенни — самая мелкая английская монета. Местные лавочники выручали за хмельной сезон больше, чем за весь остальной год, что не мешало им смотреть на сборщиков, как на грязь под ногами. День за днем к хмельникам тянулись люди с ферм продавать яблоки и груши по пенни за 7 штук и лондонские лоточники с пончиками, фруктовым мороженым и леденцами по 0,5 пенни. А по вечерам лагерь наводняли торгаши из Лондона с фургонами небывало дешевой бакалеи, рыбы с жареной картошкой, заливных угрей, креветок, заветренных пирожных и худосочной позапрошлогодней крольчатины из ледников, продававшейся по 9 пенсов за тушку. Строго говоря, питались сборщики из рук вон плохо. Да иначе и быть не могло. Ведь даже если у кого и были деньги, времени на готовку, кроме как по воскресеньям, не оставалось. Вероятно, только благодаря изобилию ворованных яблок в лагере не вспыхивала эпидемия цинги. Яблоки воровали едва ли не все, а кто не воровал, все равно выменивал их. Кроме того, по выходным фруктовые сады подвергались набегам ребят. Поговаривали, что их нанимали лондонские торговцы фруктами, прикатывавших из Лондона на велосипедах. Что же касалось Нобби, он возвел это дело в науку. В течение недели он собрал шайку юнцов, смотревших на него как на героя, ведь он когда-то был настоящим взломщиком и 4 раза сидел в тюрьме. И каждую ночь они шли на промысел с вещмешками и приносили, страшно сказать, по 2 центнера фруктов. Вблизи хмельников располагались обширные сады, и яблоки там, особенно мелкие, не годившиеся на продажу, лежали и гнили кучами. По словам Нобби, грех было не взять их. Пару раз он со своей шайкой даже украл курицу. Как им удавалось проворачивать такое, никого не разбудив, оставалось загадкой. По всей вероятности, Нобби знал, как накинуть мешок на курицу, чтобы та могла без муки ускользнуть из бытия. Во всяком случае, без шума. «Без муки ускользнуть из бытия». Цитата из «Оды Соловью» Джона Китса в переводе Кружкова. Так прошла неделя, за ней другая. А Дороти все никак не могла понять, кто же она такая. Да что там, она была далека от решения этой задачи как никогда. Лишь урывками она вспоминала о ней. Все больше она свыкалась со своей участью и все меньше задумывалась о прошлом и будущем. Ее текущая жизнь не оставляла ей выбора, не давала сознанию простираться дальше настоящего момента. Невозможно заниматься своими туманными внутренними проблемами, когда постоянно хочется спать и нужно что-нибудь делать. Даже в свободное от работы время приходилось либо готовить, либо идти за чем-нибудь в деревню, либо разжигать костер из влажных веток, либо носить воду. В лагере имелась только одна водоразборная колонка в 200 ярдов от хижины Дороти и на таком же расстоянии кошмарное отхожее место. Такая жизнь изнашивала, выжимала все соки, но взамен дарила всеохватывающее, безоговорочное счастье. Не жизнь, а мечта идиота. Долгие дни в поле, грубая пища и постоянный недосып, запах хмеля и древесного дыма создавали своеобразный животный рай. Не одна лишь кожа дубела от непрестанного воздействия стихий, но и сама личность человека. По воскресеньям, конечно, в поле не работали, но воскресное утро проходило в делах. В первый раз за неделю люди готовили приличную еду и занимались стиркой и штопкой. По всему лагерю, под колокольный звон из ближайшей церкви и нестройный напев «О Господи, помощник наш», службы для сборщиков, которые почти никто не посещал, проводили различные христианские миссии. Взвивались большие костры из хвороста, и кипела вода в ведрах, жестяных банках, кастрюлях и прочих емкостях за неимением лучшего. А на всех хижинах полоскалась по ветру стирка. Дождавшись воскресенья, Дороти попросила у Тарлов таз и первым делом вымыла голову, а потом постирала свое белье и рубашку Ноби. Ее белье имело жуткий вид. Она не знала, как давно не снимала его, но, судя по всему, 10 дней. Чулки на ступнях расползлись, а туфли держались только из-за ссохшейся грязи. Развесив стирку, Дороти приготовила обед, и они с Ноби вдоволь наелись половиной тушеной курицы, ворованной, вареной картошкой, ворованной, и печеными яблоками, ворованными, с чаем из настоящих чашек с ручками, позаимствованных у миссис Бэрроуз. Пообедав, Дороти почти до вечера просидела, привалившись к солнечной стене хижины, с охапкой сухого хмеля на коленях, чтобы ветер не трепал юбку, когда она проваливалась в сон. Также проводили свободное время 2/3 людей в лагере. Просто дремали на солнце или тупо смотрели в пространство, словно коровы. После 6 дней работы на износ ни на что другое сил не оставалось. Часа в 3, Дороти в который раз клевала носом, мимо неспешно прошел Ноби, голый выше пояса, его рубашка сохла, с воскресной газетой, взятой у кого-то. Газета была «Еженедельник Пипина», грязнейшая из всех воскресных газетенок. Ноби бросил ее на колени Дороти. «Почитай-ка, детка», — сказал он с улыбкой. Она взяла газету, но читать желания не было. Так хотелось спать. В глаза бросился крикливый заголовок «Кипение страстей в доме сельского ректора». Ниже размещались еще несколько заголовков, жирные строчки и фотографии девушки. 5 секунд Дороти в упор смотрела на темную, размытую, но вполне узнаваемую фотографию самой себя. Под фотографией была колонка текста. К тому времени большинство газет уже перестали мусолить историю дочери ректора. Ведь прошло больше 2 недель, и читателям эта новость приелась. Но Пипина мало заботила свежесть новостей, лишь бы они были достаточно сальными. И поскольку та неделя оказалась небогатой на убийство и изнасилование, газета последний раз сделала ставку на дочь ректора. Статья о ней размещалась на почетном месте в верхнем левом углу первой полосы. Дороти безразлично смотрела на фотографию. Лицо девушки, темное и зернистое, ничего не пробуждало в ней. Она механически перечитала слова «кипение страстей в доме сельского ректора», не понимая их смысла и не испытывая к ним ни малейшего интереса. Она отметила, что совершенно не способна читать. Даже смотреть на фотографию требовало неимоверных усилий, она неумолимо проваливалась в сон. Ее слепавшиеся глаза скользнули по фотографии то ли лорда Сноудена, то ли какого-то типа, отказавшегося носить нагрыжник, и в следующий миг она провалилась в сон с газетой на коленях. Так у нагретой солнцем стенки из рифленого железа Дороти продремала до 6 вечера, когда ее разбудил Ноби и сказал, что готов чай. Газету, позже она пойдет на растопку. Дороти, не глядя, смахнула с колен. Иными словами, она упустила возможность разгадать загадку своего прошлого. Эта загадка могла бы оставаться неразгаданной еще не один месяц, если бы не происшествие, случившееся неделю спустя, которое напугало ее и выбило из колеи привычного существования.